Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас драгоценный гость, известный писатель, сибиряк, автор исторических романов о Сибири Дмитрий Федотов. Мы ведем с ним разговор об истории Сибири, как она отражается в коллективной памяти, как она отражается в литературе. И здесь я хотел бы задать Дмитрию вопрос о его собственных приоритетах. Конечно же, у всякого писателя есть любимые герои, любимые сюжеты. Только часть из них, могу сказать по собственному опыту, можно ввести в романы, повести, рассказы. Какая-то часть все равно остается в душе, хочется их выпустить, но, так сказать, они выходят погулять на страницы литературных произведений, когда случится новая возможность написать о них что-то. Вот, собственно, ваши любимые сибирские герои и ваши любимые исторические сюжеты.
Я оговорюсь сразу вот о чем. Дело в том, что меня всегда с самой юности привлекали не известные факты, широко известные всем, а малоизвестные какие-то факты, события из истории. Загадочные, не вполне объяснимые. И в моих произведениях я именно с этой позиции выстраивал всегда сюжет. Что касается, вот, о чем мы говорили, «Огненного глаза Тенгри», что касается и другого романа «Хозяин Урмана». В «Хозяине Урмана» я использовал другой эпизод из истории Сибири, а связан вот, он вот с чем. Дело в том, что за Урал-Камень ссылали не только политических там неугодных людей, туда же отправляли и...
Вот отправляли уголовный элемент, пленников,
но туда допустим. Но туда же еще и отправляли, туда же отправляли и бежали туда сами старообрядцы.
Раскольники, да.
Раскольники. И, в частности, в моем родном Томске часть этих раскольников в свое время, видимо, осела, потому что там есть несколько церквей старообрядческих до сих пор. Вот. Но история-то была другая. Дело в том, что этих до, по-моему, если я не ошибаюсь, вот указа Екатерины II по поводу старообрядцев, когда она своим указом разрешила им поселение вот на окраинах империи, с условием, что они, так сказать, им никто мешать не будет, и они никому мешать не будут.
Ну, при Екатерине немножечко да. Облегчили им режим существования.
Вот до этого их весьма активно преследовали. Причем преследовали именно светские власти. В частности, для отлавливания этих семей, этих старообрядцев, даже использовались казачьи войска.
Ну, отлавливали на воинскую службу и на разного рода повинности.
И вот один из эпизодов я какой использовал? Дело в том, что в 70-х годах прошлого века во время активных геологических исследований Западно-Сибирской равнины, и в том числе и в Томской области, в тайге было обнаружено несколько скитов старообрядческих, остатков этих скитов. То есть они уже там никто не жил, но нашли эти места. А когда краеведы стали изучать документы об этом, вот наткнулись в архивах на такой эпизод, что был довольно большой побег, как тогда говорили, этих несколько десятков семей этих старообрядцев из-под Тобольска бежали вот под Томск. Точнее, в Бахчарские болота, так называемые.
В глухую тайгу.
Да. И, как говорится, вдогон за ними был послан казачий отряд. Ну, там в архивах точно зачем они туда ехали, но раз казаков послали, значит, это было вполне очень серьезное дело. Вот. Они ушли в тайгу и как бы растворились там. У казаков задание было найти. Этот казачий отряд заручился поддержкой томского воеводы, вот, и отправился в тайгу. Нашли проводников, отправился в тайгу. Через два почти месяца из тайги вышел проводник и один казак. Причем они были в таком состоянии, как там описано в протоколе их опроса, как будто они в аду побывали.
Ну, то есть, иными словами, Сибирь – это жестокая повивальная бабка любой колонизации, любого освоения. Есть места тайные, опасные, есть места, где можно заблудиться, а есть места… Ну, поскольку мы находимся на православном радио, отмеченные присутствием нечистой силы. И случаются темные мистические истории, ну, с которыми может справиться разве что водружение креста в этих местах. Однако, пойди еще до них доберись.
Да, вот дело в том, что история с пропавшим казачьим отрядом, то есть история на этом не закончилась. Вот этого района, вот этот, я уже упоминал, Бахчарский район называется, Бахчарские болота, они даже у местного населения пользовались дурной славой. Ну, из их соображений. Что, дело в том, что этот район зарос так называемой черной тайгой. Черная тайга – это вот темные ель, пихта, вот эти темнохвойные деревья, черная тайга. И называется это на местном урманы. Почему Роман я назвал «Хозяин урмана»? Почему «Хозяин урмана»? Хозяином урмана называли, местные называли дух леса, медведя, который воплощался в виде медведя. Вот. И местные считали, что вот… Те, кто идет в тайгу, они должны выполнять определенные обряды. Но никто не скажет, что христиане обязаны выполнять какие-то языческие обряды. Естественно, нет. Вот. Но история была вот в чем. Дело в том, что когда казаки туда собирались, в тайгу, они, естественно, зашли в церковь для того, чтобы получить благословение на такой поход. Потому что идут, собственно, практически во вражескую землю идут. И им священник сказал, что он им, естественно, благословение дал, но сказал, что будьте осторожны. Это место неспроста пользуется дурной славой, будьте начеку. Ну вот, судьба у них сложилась вот таким печальным образом. А дальше продолжение было другое. Дело в том, что этих старообрядцев пытались найти другие люди.
Уже позднее.
Гораздо, да, уже позднее. У меня в романе я такой прием использовал, что несколько эпизодов вот этих, связанных с этой историей, они разнесены во времени, да, там, и разные люди в этом участвуют. Вот. И дело в том, что в этом же районе местное население, так называемое, добывало с незапамятных времен земляное масло. А земляным маслом называли... нефть. А нефть – это…
Черное золото.
Черное золото. Все правильно. И вот уже спустя несколько десятков лет, почти 100 лет, история повторилась в каком плане? Что опять же в эти же места уже томские промышленники отправляют отряд, зная, что где-то в тайге живут, должны жить люди.
И опять кончается неприятностями.
И снова у них опять оказалось, на этот раз, правда, не настолько трагически, но опять у них закончились неприятности. Но... И вот после этого, извините, скажу уж до конца, было принято решение Томским, уже тогда томским губернатором, о том, что нужно в этом районе построить городок на реке Бакчар. Он был построен, так он называется, Бакчар по сей пору. Вот. Чтобы эти места все-таки привести, как сказать,
но должен... Темная сила побеждает, да, силой крестную.
Да.
Но нужна крепость и нужен храм.
Да, и так они, вот так это было сделано.
Но...
И вот только после этого прекратились, как-то сошли на нет все эти безобразия.
Слава Богу. Тут я хотел бы повернуть вас, Дмитрий, к сюжетам, которые не столь вами любимы, к сюжетам крупным. А вот что вас привлекает привлекает вас из крупнейших героев Сибири, из самых, может быть, знаменитых поворотов ее истории?
Ну, меня фигура, например, Дежнева всегда привлекала. Этот человек, он прожил очень бурную жизнь, он был казаком, он был, как вы сейчас сказали, авантюристом, но в том числе он еще был пытливым исследователем. И я думаю, что незаслуженно забытым, незаслуженно приниженным его
потомками,
да, его деяния. Ведь именно он открыл пролив между Америкой и Азией.
Ну да.
А пролив я... назвали Беринговым.
Хотя Беринг явился туда через много десятилетий после,
да,
Дежнева.
Поэтому вот Дежнев. Я вообще человек очень справедливый, я за справедливость. А здесь было как-то незаслуженно совершенно. И была мысль написать о Дежневе роман, но как-то...
А может быть еще, может быть это дело будущего?
Вполне возможно. Если я найду в его биографии достаточно интересные и не очень освещенные факты, то непременно этим займусь.
Ну, а теперь я хотел бы свернуть разговор к фигуре весьма крупной, может быть, самой знаменитой изо всех героев Сибири. И начнем мы этот поворот, этот виток нашей беседы не со слов Дмитрия, а с музыки. Баллада о Ермаке в исполнении Евгения Бунтова.
За каменный пояс на стругах в таежный ночной полумрак, дружину в тяжелых кольчугах повел непокорный Ермак. Вперед сквозь густые туманы, в безмолвную спящую тишь, туда, где в дремучих урманах струится могучий Иртыш. Высокие хвойные кроны, лесная бескрайняя шире, за камнем в убранстве зеленом лежала пред ними Сибирь. Волна за кормой серебрилась и билась о берег крутой. Тогда казакам и не снилось, что ждет их с кровавой зарей. Под утро ордынцев лавина обрушилась на Ермака, но насмерть стояла дружина, сломив наступление врага.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем беседу с Дмитрием Федотовым об истории Сибири. Только что прозвучала баллада, посвященная, пожалуй, самому известному герою освоения Сибири. Ваше мнение об этом персонаже, Дмитрий?
У меня очень неоднозначное отношение к Ермаку и к его походу в Сибирь. Дело в том, что, конечно, с одной стороны, он совершил, пожалуй, подвиг, потому что идти в совершенно незнакомый край, практически не имея никаких карт, то есть то, что он поход, такой совершил поход, это действительно подвиг. Но здесь возникает другой вопрос. А зачем он туда пошел? Дело в том, что, как бы сейчас сказали, его на это никто не уполномачивал.
Ну, есть все-таки достаточно правдоподобная версия о задании, полученном Ермаком от Строгановых, которые хотели таким образом нанести своего рода ответный удар по Сибирскому ханству. То есть он был в этом смысле своего рода доблестной наемной силой.
Ну, я в свое время интересовался этим вопросом, читал тоже источники, мне смутил один факт, то, что Ермак со своей командой, он практически вынудил Строгановых субсидировать их, именно подведя к тому, что на тот момент были определенные, скажем так, экономические конфликты на экономической почве между, значит, Строгановыми и соседним сибирским ханством. То есть это был просто повод. А дело в том, что если, то есть как экспедиция этот поход не готовился. Это было, можно было его так, некоторые его называют походом разведки.
Да, разведка боя, многие об этом пишут.
Вот. Но продуман он был плохо. То есть я думаю, что гибель Ермака именно с этим и связана, с плохой подготовкой, с плохой продумкой самого похода.
Тут я хотел бы высказать уже свое мнение, мнение историка, который этой эпохой занимался. Дело в том, что все-таки Западную Сибирь присоединил не Ермак. Он выиграл несколько сражений и на какое-то время занял столицу Сибирского ханства. Серьезно повредил вооруженному потенциалу этого ханства. Фактически в прежнем виде оно уже не восстановилось. Но вслед за ним пошли люди с гораздо более скромными именами в истории Сибири. Даниил Чулков, например, воевода Мясной. О них известно не меньше, чем о Ермаке, но они известны гораздо меньше, чем Ермак в народной памяти, в исторической науке. Отличие их от Ермака было в том, что они шли в Сибирь, имея на это государев указ и поддержку Московского царства. Их поход был, так сказать, хорошо продуманным, и он был частью огромного плана по продвижению в Сибирь. Поэтому им, конечно, удалось большее.
Ну да, после похода Ермака прошло
буквально несколько лет.
Да, меньше 10 лет прошло, и начался вот этот планомерное, фактически началось планомерное освоение.
Да, там и даже 10 Сибири. Лет, всего несколько лет прошло.
То есть и один за другим стали ставить остроги, то есть они уже шли совершенно четкий продуманный план. Они ставили остроги в нужных местах. Вот также появился вот Тобольский острог, появился Тюменский острог, появился, если не ошибаюсь, Сургут тоже на месте Сургута. Дальше, через несколько лет появился Томский острог.
И так далее,
и так далее. Да, и там уже было, как говорится, понятно было, что это билет в один конец, да, обратной дороги уже не будет.
Ну, то есть, в общем-то, если сравнивать с Петром Первым, Ермак прорубил окно, а вот через это окно вышли в Сибирь уже другие люди, и эти люди, царские дворяне, привели с собой не только воинскую силу, не только казаков, но уже и священников, и крестьян, и разного рода промышленников.
Вот я в начале нашей беседы говорил, тогда упоминал, что Сибирь в основном осваивали мирно. Вот. Но вот меня еще одна тема интересует очень сильно. Я все-таки, наверное, решусь написать.
Да,
да, Роман, это история освоения, скажем так, присоединения Чукотки. В официальной истории отечественной этот эпизод вообще никак не упоминается. Там, наверное, одна-две строчки и все. А на деле это заняло почти 15 лет освоения вот этого Чукотского полуострова. И за 15 лет пришлось провести аж целых две Чукотских войны. Вот там были самые настоящие военные действия. Может быть, именно потому, что пришлось проливать чужую и свою кровь, а может быть, по какому-то, не знаю, недомыслию. То есть вот этот такой немаловажный эпизод в истории был задвинут в дальний угол.
Ну, в принципе, и сами народы, которые населяли Сибирь, находились на разных стадиях развития и создавали разные общества. Вот на Чукотке русские встретились с народами, которые находились на стадии, ну, своего рода военной демократии. И для них ведение войны, активных боевых действий, было своего рода общественной нормой. Поэтому, конечно, бывают случаи, когда столкновения избежать в принципе невозможно.
Ну, в основном, да. Хотя, наверное, поскольку очень разные люди занимались освоением Сибири, то есть, с одной стороны, этим занималось государство, безусловно, да, и государевы люди, но ведь была же еще масса так называемых вот этих вот первопроходцев, ну, скажем так, полудикого состава. То есть, собирались группа, отряды авантюристов и шли вглубь вот этой огромной территории. И вот там-то происходили самые разные вещи.
Ну да, их интересовало в основном не присоединение землицы, не крещение, а сбор ясака. То есть они называли это ясак, а на самом деле просто присваивали себе чужие пушные богатства. Не так?
Да, да. И потом, когда приходили государевы люди...
Они находили озлобленное место.
Да, находили озлобленное местное население, зачастую не понимая, почему, с чего оно вдруг озлоблено. Потому что про эти отряды, вот такие вот... лихие команды, порой и мало что было известно.
Тайных конкистадоров
таких. Да. И они, конечно, больше вреда приносили, чем пользу вот эти...
Ну, банды, скажем так.
Да, наверное, бандами их надо назвать, да. Что не было бы их, наверное, было бы все гораздо проще и более мирно.
Ну, конечно. И здесь мне хотелось бы спросить вот о чем. Конечно, постепенно, очень постепенно находили контакт с местными народами, налаживали отношения. Слава богу, что, в общем, не лилась кровь большими массами, что освоение Сибири – это все-таки не освоение Мезоамерики, это нечто совершенно другое, насилие действительно было поменьше. Но все-таки очень долго европейская Россия жила своим укладом, своим обычаем, а Сибирь была бескрайней территорией, которая по целому ряду позиций предоставлена сама себе. Вот вас там немного русских, мы отправляем вам воевод, мы собираем налоги, иногда отправляем каторжников, иногда интересуемся с научной точки зрения, но с местными договаривайтесь сами. В лучшем случае какой-то просвещенный деятель церкви начинает договариваться с местными, как тот же Филофей Тобольский, в лучшем случае. Ну вот, если посмотреть на историю Сибири не с московской точки зрения, а с сибирской, есть ли какая-то особенность? Для людей, которые живут в европейской части России, русская история, она, ну, двоецентрична. Либо она вертится вокруг Москвы, для почвенников, либо вокруг Санкт-Петербурга для западников. А вот, допустим, для жителя Томска, что есть ось истории России, да и, честно говоря, что есть ось истории Сибири?
Хороший вопрос. Ну, вот мне, как коренному сибиряку, понимаете, именно, наверное, вот как скажу. Поскольку это действительно гигантский совершенно край, он в несколько раз больше всей европейской части России, это бескрайние просторы, это огромное богатство, это, скажем так, сильно рассеянное население, до сих пор сильно рассеянное население по этой территории. Это не могло не наложить отпечаток на ментальность жителей Сибири.
То есть, есть какой-то особый свой взгляд?
Сибиряки неспешные, радушные, добродушные, может быть, даже. Вот ментальность сибирская. Они достаточно гостеприимные, они смекалистые. Больше смекалкой, чем, как говорится, умом берем. Вот, щедрые очень. Я думаю, именно вот из-за условий этой жизни. И они, еще одна деталь такая, там отношение к вере, отношение к Богу немножко другое. Там им пришлось, тем, кто осваивал Сибирь, вот как мы уже раньше до этого говорили, да, с вами, им пришлось вольно-невольно учитывать чаяния, учитывать особенности образа жизни местного населения. Ведь местное население, как вы правильно заметили, это не Мезоамерика. Местное население никто не уничтожал. В резервации никто их не загонял никогда. Никаких резерваций в жизни никогда не было. Вот. Стремились жить рядом с этим населением. Очень активно смешивались с местным населением. Даже было, ну, как скажем, было долгое время приняты были смешанные браки. Это с одной, как скажем так, с биологической точки зрения это было очень хорошо, потому что все время свежая кровь вливалась. А с другой стороны, это неизбежно влияло и на формирование образа жизни, образа мысли сибиряков коренных. Тех, кто уже родился в Сибири, не те, кто пришли из Европы, да,
а те, кто родился. Вот есть христианская культура, но к ней в Сибири добавляется довольно большое количество примесей, идущих от автохтонных народов.
Да, безусловно.
Ну, а вот, допустим, сибиряк, который смотрит на огромную многовековую историю России, где для него центр? Что для него здесь самое важное?
Ну, со всех сибиряков не скажу, но ощущение у меня всегда было такое, что Сибирь – это младшая сестра Руси.
А, допустим, в самой Сибири есть какое-то место, о котором сибиряки могут сказать, вот это есть, ну, вот то, что чувствуется каким-то историческим культурным центром Сибири? Или таких центров не один, а несколько?
Их несколько. И это связано с тем, что Сибирь в несколько этапов осваивали. То есть, вот большие вот эти природные регионы, то есть, как сейчас делят, да, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток, да, разделилась сибирская земля. Вот, ну, условно говоря, три центра точно есть. Они и сейчас чувствуются. Очень долгое время Томск был центром. Его даже называют сибирскими Афинами до сих пор. То есть, это центр научной мысли, это культурный центр, исторический центр Западной Сибири.
Томск. Второй центр.
Второй центр – это Красноярск в Восточной Сибири.
Вот такой центр промышленный.
С ним спорит Иркутск, но все-таки Иркутск против Красноярска. Вот, значит, это Красноярск, конечно, центр Восточной Сибири. А вот центр Дальнего Востока – не Владивосток, конечно, центр Хабаровск.
Ну, а древний центр Тобольск, он как, высоко стоит в сознании сибиряков или уже нет?
На сегодняшний день уже нет, хотя мы все прекрасно знаем, что с Тобольска все и началось.
То есть, фактически, сейчас Тобольск, если столица Сибири, то скорее музейная.
Ну, безусловно, это самый первый город за Урал камнем, который был поставлен. Конечно, к нему отношение как почетному члену Академии.
Ну что ж, очень хорошо, что мы сегодня соприкоснулись с прошлым Сибири через сознание современного действующего писателя, которому предстоит еще сказать о Сибири много доброго. И тот роман, который сейчас пишет Дмитрий, я надеюсь, еще ляжет на полки книжных магазинов. Как он называется? Ну, условное
рабочее название. Рабочее название романа «Дом на отшибе». Это, кстати, выражение такое очень распространенное в Сибири. Связано оно, опять же, будет с историей, естественно, Сибири, и связано даже с историей, я скажу, моего родного Томска. Вот. Не буду за не... спойлер делать, но история тоже вполне себе загадочная и повлиявшая на дальнейшую судьбу моего родного города.
Ну что же, закончим загадкой. В конце концов, Сибирь не зря называют чашей мистики и тайн. Я хотел бы поблагодарить за эту замечательную беседу Дмитрия Федотова, а также сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за ваше внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».